Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 российской столицы. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это дневной информационный эфир на радиостанции «Говорит Москва». 94.8 FM. Наш координат. СМС-портал +7 925 888 894 8. Телеграмм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Номер прямого эфира у нас сегодня нестандартный. У нас временно не работает обычный наш эфирный телефон. Поэтому, если у вас есть желание позвонить, то, пожалуйста, используйте следующий номер 8495-950-61-24, номер прямого эфира 8495-950-61-24, телеграм-канал наш со всеми последними новостями, радио «Говорит МСК». В одно слово, там же сейчас ведется прямая видеотрансляция эфира и еще одна такая же трансляция в социальной сети ВКонтакте в официальной группе радиостанции «Говорит Москва».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И вначале срочные новости, которые приходят по лентам информагентств. Мирная жительница погибла в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины населенного пункта Стаханов в ЛНР. Об этом сообщает администрация города. В СУ за 20 минут выпустили 39 снарядов по территории Донецкой республики. Об этом также там сообщают. То есть в эти минуты идут интенсивные обстрелы. Они усилились. Сейчас я обозначу темы, о которых мы будем говорить в предстоящий час. В России подтвержден первый случай оспы обезьян. Об этом мы вот сейчас прям поговорим. Есть результаты опроса, которые говорят о том, что россияне опасаются роста цен больше, чем ядерной войны. Во второй получасовке депутаты предложили отменить налог при продаже единственного жилья. И в ЦИОМ составил портрет среднего российского курильщика.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России подтвердили первый случай оспы обезьян. Наконец-то вот она к нам пришла, мы долго ждали. Болезнь выявлена у молодого человека, он вернулся из поездки по Европе. А этот молодой человек обратился к врачам с характерной сыпью, об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Пациент находится на карантине в больнице, болезнь протекает в легкой форме, угрозы для жизни нет. В ведомстве подчеркнули, что возможность распространения оспы обезьян в России купирована, а поскольку молодой человек после возвращения пребывал в России ограниченное время и жил один. Все контактные лица находятся под медицинским наблюдением. Эту тему сейчас обсудим с генеральным директором компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунологом, кандидатом медицинских наук Николаем Крючковым. Николай Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
А стоит ли нам беспокоиться вот из-за этой новости о том, что наконец-то пришла к нам оспа обезьян в виде вот вернувшегося из Европы молодого человека? И, ну вот, понимаете, не указывается, как он вернулся. Если в самолете, то возможно ли заражение людей, которыми с ним летели?
Действительно, я изначально прогнозировал то, что в июле крайне вероятно появление спорадического завозного случая оспы обезьян в России. И, соответственно, вот сейчас мы это наблюдаем. Где-то в августе, в сентябре с высокой вероятностью будет уже случай распространения инфекции внутри популяции российской. Это тоже очень вероятно. Что касается путешествия в самолете, да, ближайшие пассажиры, сидящие рядом с человеком зараженным, могли заразиться, но, правда, вероятность этого не сильно высока. Я рекомендую наблюдение за собственным состоянием для таких людей. И в случае, если будут какие-то первые признаки, начиная с высокой температуры, немедленно обращаться за помощью в службы здравоохранения.
Угу. Возможно ли вновь введение санитарного кордона вот после выявления оспы обезьян в России наподобие так, вот такой же санитарный кордон, он вводился, когда свирепствовал ковид?
Ну, настолько большой, скажем так, всеобъемлющий санитарный кордон, хотя в России его сложно назвать всеобъемлющим, конечно, думаю, что вводиться не будет. Максимум, что можно сделать, это опрос на характерные симптомы для въезжающих в Россию. Но это, по сути дела, просто опрос, не осмотр. И, соответственно, температурный контроль. Ну, естественно, контроль за температурой тела, как и в случае с ковидом. Возможно, в отдельных случаях, сейчас, я думаю, это делаться не будет, возможно, какие-то экспресс-тесты, которые будут сделаны для выявления зараженности вирусом оспы обезьян. Но думаю, что сделать это немедленно также не представляется возможным.
Угу. А что касается вот самого заболевания, оно передается исключительно воздушно-капельным путем или вот половым тоже? Там в Европе какой-то кипиш сейчас из-за этого, какие-то прививки, по-моему, даже вводятся против для определенных групп населения.
На самом деле два основных пути распространения. Ключевой – это контактный путь через поврежденную кожу и слизистые. Второй путь распространения – воздушно-капельный. И третий, ну, по сути дела, третий путь отдельно не выделяется, но можно условно говорить о половом пути не как таковом, а просто при половом акте происходит тесный контакт поврежденной кожи слизистых, соответственно, вот таким образом происходит инфицирование. То есть это не классический половой путь. Так что вот эти основные пути контактные здесь, наверное, превалируют. Кстати, не зря же существуют там рекомендации не пользоваться общими полотенцами, да, и общим постельным бельем и одеждой, потому что в данном случае, возможно, заражение и через общие предметы вот такие.
Угу. А что касается ношения масок, маски могут помочь?
Да, маски работают, поскольку блокируют воздушно-капельный путь распространения, но при этом они не влияют, по сути дела, на контактный путь. И, естественно, вот контактный путь является превалирующим, так что это только частично работает. Ну, вот действительно работает. И, кстати, работает еще и почему? Потому что инфекция является малозаразной. Она никоим образом не сопоставима по заразности с тем же ковидом. Для того, чтобы заразиться, нужно длительный контакт и тесный контакт. В условиях, например, закрытых помещений или там каких-то более тесных контактов. Но это, то есть это не так просто сделать.
Угу. А насколько это вообще заболевание опасно? Там какая-то сыпь, насколько я понимаю. Что еще происходит? Какие симптомы?
Заболевание является опасным. Есть два варианта: центральноафриканский и западноафриканский. Центральноафриканский вариант дает летальность до 10%, аж до 10%. В Африке, правда. Западноафриканский вариант дает летальность в Африке от 2 до 4%. Скорее всего, в развитых странах, ну, судя по предыдущим, гораздо более скромным вспышкам, летальность составляла в пределах 1% и менее 1%. Думаю, в данном случае стоит ориентироваться на летальность где-то в районе 0,5% или около того. Но это все равно немало. Все зависит еще от количества случаев, которые определяются заразностью и активностью противоэпидемических мероприятий, а также уровнем коллективного иммунитета, ну, в частности, который зависит, в свою очередь, от уровня вакцинации. По симптоматике. Начальные симптомы – это, по сути, в кавычках, гриппоподобный синдром. Это высокая температура, сильное недомогание, какие-то другие неспецифические симптомы, включая там боли в животе, ну и так далее. На второй день, как правило, с момента появления таких симптомов появляется характерная сыпь, которая в течение 2-3 недель созревает и, по сути дела, исчезает при нормальном течении, легком и среднетяжелом течении заболевания. Помимо этого, характерным признаком является набухание регионарных лимфатических узлов, что, собственно, можно пропальпировать, да, в разных участках тела. Характеристикой нынешней вспышки является значительный процент атипичных случаев заболевания, когда мы наблюдаем не генерализованную сыпь по всему телу практически, а локальную сыпь в области наружных половых органов и перианальной области. Соответственно, это особенно характерно для, ну, такого полового компонента для распространения инфекции.
Угу. Соответственно, наверное, есть какие-то группы риска, да?
Да, действительно, имеются группы риска, но они, ну, наверное, никак в случае ряда заболеваний не являются настолько очерченными. То есть, понятно, это люди с иммунодефицитами разного рода, с тяжелыми хроническими заболеваниями. Это дети, кстати говоря, и это люди, практикующие, скажем так, нетрадиционный секс. Например, люди, мужчины, занимающиеся сексом с мужчинами, да, МСМ, так называемые группы, вот они являются, наверное, наиболее опасными с точки зрения, так сказать, заражения этим заболеванием.
А есть ли какие-то прогнозы по поводу введения опять всеобщей вакцинации вот от этого вида оспы, или она необходимости такой нет сейчас на данный момент?
На сегодня вопрос всеобщей вакцинации не рассматривается. Рассматривается вакцинация отдельных групп риска, ну, например, медицинских работников или тех людей, опять же, которые там практикуют незащищенный секс, да, например, МСМ-группа. Вот в ряде стран сейчас позиция по вакцинации отдельных групп, ее охват, она отличается. Но то, что это необходимо, это действительно так, потому что мы понимаем, что те люди, которые родились после условно 1980 года, они не защищены вакцинацией от натуральной оспы, которая, как мы понимаем, работает перекрестно и в отношении обезьяньей оспы с эффективностью где-то 80-85%. Вот. Соответственно, в данном случае вакцинация действительно нужна. Но провести всеобщую вакцинацию, думаю, что в текущих условиях сейчас не представляется возможным. Но кроме того, не забываем, что вакцина это высокореактогенна, это живая ослабленная вакцина. И, в общем, конечно, список противопоказаний там имеется к вакцинации. Поэтому это тоже, в свою очередь, осложнит проведение всеобщей вакцинации.
Спасибо большое, Николай Александрович. Тему завоза, собственно, оспы обезьян, вот она у нас появилась в стране, об этом сегодня стало известно, мы обсудили с генеральным директором компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунологом, кандидатом медицинских наук Николаем Крючковым. Я еще раз напомню, что появилась у нас оспа обезьян, подтвержденный случай. Кто-то говорит, что могут даже появиться какие-то небольшие санитарные кордоны, но тоже не факт. На самом деле оспа обезьян – это, конечно, здорово, но у нас еще и заболеваемость ковидом начала расти. Так что вот такие вот прекрасные новости. И, возможно, все вот этот порог заболеваемости, он будет повышаться и будет повышен как раз к осени.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Интересные комментарии по поводу оспы обезьян. Наши слушатели так с сарказмом что-то такое пишут. Какая стыдная болячка. Подхватишь где-нибудь и замучаешься оправдываться, пишет Панк 13. Панк 13, если вы внимательно слушали эфиры нашего эксперта, то он сказал, что в группе риск дети, кстати. Вы знаете, не поверите. Так, Борис пишет. Ух ты, так оспа в 5 раз смертельнее ковида. Спорим, сейчас все начнутся сдавать вакцину. Мы будем первыми. Россиюшка, спасай от оспы. Так, что еще? Других тем, видимо, совсем не осталось. Мы же оспу победили еще 70 лет назад, пишет Борис. Слушайте, друзья, я, честно говоря, не понимаю, не могу оценить ваш сарказм и юмор, но это факт просто. Появилась оспа обезьян, факт. Есть заболевание такое. В Африке это довольно смертельное заболевание. 10% – это высокий довольно уровень смертности. Я не понимаю причин для, собственно, такого юмора. Ладно, мы сейчас немножечко к другой теме подвинемся. Россияне опасаются роста цен больше, чем ядерной войны. Такое исследование провело коммуникационное агентство «Кросс», и появилось оно в распоряжении газеты «Коммерсант». Почему это все происходит? После начала военной операции на Украине граждан России больше всего волновал рост цен на товары. Вторым по степени тревожности фактором российской общественной жизни стали западные санкции, реакция на события на Украине. Третьим сама военная операция. Аналитики КРОС отмечают, что хотя в медиа представлена преимущественно официальная точка зрения по происходящему на Украине, люди активно обсуждают эту тему в социальных сетях, поэтому ход военной операции стал лидером рейтинга КРОС по индексу приживаемости, так называемый есть индекс приживаемости. Он отображает актуальность проблемы и глубину дискуссии о ней. Итак, что еще тут можно сказать? Что понятно, что россияне опасаются роста цен больше, чем ядерной войны. Также они еще опасаются дефицита товаров. Потому что в случае, если будет ядерная война, там уже нечего опасаться, потому что уже просто ничего не будет, и мы все будем в вечном покое. Эту тему мы сейчас обсудим с директором Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, вице-президентом Российского общества социологов Михаилом Чернышем. Михаил Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот эти вот результаты исследования, что россияне опасаются роста цен и дефицита больше, чем ядерной войны. Что это значит для социологов, для государства? И что, может быть, надо делать в медийном поле, чтобы немножечко успокоить людей?
Ну, вы знаете, во-первых, мне кажется, сама постановка вопроса здесь не совсем верная. Ну, то, как вопрос ставился вообще в исследовании, можно, разумеется, задавать любые вопросы, но если ты задаешь вопросы, которые, ну, скажем так, не имеют такого бытования в общественном сознании, а являются для человека неожиданными, то он неожиданно на них отвечает. И мы получаем в ответ на этот вопрос какие-то артефакты, с которыми мы потом не знаем, что делать. Uh-huh. Вот. Ну, что значит, они боятся больше, чем атомной войны, роста цен? Это же ирония скорее, да, нежели реальные суждения людей о том, что происходит. Они боятся меньше ядерной войны, потому что меньше верят в то, что у нас случится. А рост цен – это повседневная реальность, с которой мы постоянно сталкиваемся. Вот и все.
Угу. Вот. Ну, я могу только предполагать, что людям предлагали ответить, и вот были варианты ответов, да, чего вы боитесь? Роста цен, дефицита товаров, ядерной войны и так далее, и так далее. И, видимо, победил рост цен, дефицит товаров, а ядерная война там где-то уже была пониже. Вот, ну, собственно, то, из
потому
этого.
Потому что ядерная война – это не реальность, это такая печальная перспектива, которая вряд ли реализуема. Все-таки большинство населения полагает, что во главе ведущих государств мира находятся разумные люди, которые не желают самоубийства. Вот. И для себя, и для своих граждан. А что касается роста цен, то это то, что происходит. Мы с вами уже в первой половине года столкнулись с высокой инфляцией, и люди это почувствовали, граждане это почувствовали. И, конечно, им это не нравится. Им не нравится, когда растут цены. Вот, собственно, и все.
Угу. И то есть, в принципе, говорить тут больше не о чем.
Ну, конечно. Во-первых, рост цен всегда с нами за последние годы. Фактически не было в последнее время периода нашей новейшей истории, когда цены бы не росли. Угу. Вот. Они всегда растут, причем растут так довольно динамично, в таком веселом темпе, я бы сказал. И это, конечно, удручает наших граждан, потому что зарплаты растут медленнее. И это, конечно, понижает стандарты жизни.
А, Михаил Федорович, а что касается дефицита товаров, вот просто каждый день приходят новости о том, что тот или иной бренд уходит с российского рынка. Сегодня стало известно, что Лего нас покидает. Это вызывает тревогу людей.
Ну, конечно, это вызывает тревогу у людей, хотя справедливости ради надо заметить, что дефицит товаров пока не наблюдается, я думаю, вы тоже согласитесь с этим.
Ну, такого всеобъемлющего нет, да, что-то постепенно, что-то я вижу, где-то снижается ассортимент. Все-таки это, конечно, есть, естественно, это вызывает какую-то тревогу, но такого всеобъемлющего пока еще нет.
Ну, конечно, нет, я думаю, он вряд ли случится, потому что все те бренды, которые сейчас уходят, это бренды, которые пришли к нам в 2000-е, а до этого мы жили без них и как-то справлялись, правильно? Uh-huh. Вот. И не все эти бренды, конечно, это были замечательные бренды, но я надеюсь, у меня есть все-таки надежда, что за время их работы в России мы чему-то научились и можем создавать их аналоги на российской почве.
Угу. И то есть у нас все будет хорошо. Ну, вы знаете, вот по поводу ухода брендов волнуются очень молодые люди, потому что вот как раз молодежь, она, по сути, уже с ними выросла. И вот у них есть какая-то определенная тревога.
Ну, я думаю, что молодежь, это правильно, что они волнуются, да, если уж они с ними выросли. Но с другой стороны, если так серьезно смотреть на это дело, правительство разрешило параллельный импорт, поэтому они, что называется, уходят для того, чтобы не уходить. То есть они уходят и тут же входят в другую дверь, которая называется параллельный импорт. И, конечно, это может быть дороже, это может быть менее удобно, там не будет вот этих всеобъемлющих гарантий и всего чего-то такого. Но я думаю, что вряд ли те бренды, о которых идет речь, уходят на постоянной основе. А им все-таки невыгодно тоже уходить отсюда. Для них это рынок.
Угу. А, спасибо большое, Михаил Федорович. Это был директор Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, вице-президент Российского общества социологов Михаил Черныш. Обсуждаем мы тему соцопроса последнего от агентства КРОС. Россияне опасаются роста цен больше, чем ядерной войны. Вот наш эксперт сказал, что сама постановка вопроса некорректна, потому что вряд ли россияне, несомненно, опасаются роста цен больше, чем ядерной войны, ибо никто особо в ядерную войну просто не верит. А постановка вопроса была просто такая. Люди отвечали по пунктам, что вызывает у них тревогу. Рост цен, дефицит, ядерная война и так далее, и так далее. И вот по степени тревожности они и отвечали. Ну, возможно, кстати, здесь не только вопрос к агентству КРОС, а также и к журналистам, и к заголовкам. Что у нас тут пишут нам слушатели? Так, все просто. Ядерная война еще примерно в двух минутах, а вот морковка по 115 – это уже реальность, пишет Борис. Морковка по 115, вот последний раз я была, Борис, в магазине, мне кажется, она все-таки подешевле. Не помню я, что морковка 115. Мне тут пишет Виктор 26, есть выход, Аня, дайте эфир. Виктор, я не знаю, я бы, наверное, поняла, если есть звонок, да, но, видимо, его, может быть, нет, или я могу это понять только... Есть звонок, да?
Алло. Добрый день.
Здравствуйте. У нас это просто, видите, у нас проблемы, Виктор, со связью. Да.
Подмосковье, коротко. Угу. Мое мнение. Почему мы не можем работать на опережение? В каком смысле? Вот я извиняюсь, как же это... сейчас скажу, секундочку. Украина. Ну, там же был, как говорится, посол. Почему он не 8 лет молчал, что там происходит? Можно было поговорить с нашим, как говорится, Владимиром Владимировичем и решить эту проблему.
Так,
второй вопрос. Значит, Шпицберген. Всю жизнь я там проработал 6 лет. Понимаете? Всю жизнь мы хотели без всяких, как говорится... контрольных пунктов приходили напрямую.
Виктор, там спасибо большое, но у меня сейчас нет темы Шпицбергена. Спасибо вам большое. И тему Украины. Когда мы эти темы поднимем, то я с удовольствием приму ваш звонок. И, господа, я напоминаю, что у нас проблемы со связью, поэтому я не вижу ваших звонков. Я не знаю, кто звонит, кто нет. Это все абсолютно происходит сегодня вслепую, потому что у нас пока временный телефон эфира, пока мы все это не починим. Так, мне 50, и я очкарик. На текущий момент пропали из ассортимента оправы для медицинских очков, пишет Дэн. Да, есть какие-то проблемы, есть, особенно вот медицинские какие-то препараты могут пропадать, ну, потом, может быть, появляются, что-то из одежды пропало, что-то, кстати, даже из продуктов питания пропадает, какие-то виды слабоалкогольных напитков пропадают, и, собственно, я тоже все это вижу, потому что я хожу в магазин. Арбузы по 30 рублей уже, а были по 100 дешевле. Веют же продукты, пишет Григорий Санкт-Петербург. Григорий, по 30 рублей арбузы, это нормально, они должны быть еще дешевле, там где-то уже в августе, потому что это сезонное снижение, их же много, и их надо продавать. Так, чтобы избежать социальных волнений по поводу роста цен, надо, чтобы люди больше боялись ядерной войны, пишет Смит. Да, видите, мы недоработали немножечко, наверное, надо, чтобы боялись. Может быть, кстати, в этом что-то есть. Лего отпускать из России никак нельзя, миллионы наших маленьких граждан выйдут на улице и будут протестовать, пишет Борис. Да, Борис, у вас сегодня, я смотрю, хорошее настроение. Сегодня вроде бы не пятница, но у вас постоянно какие-то смешные ремарки. Немного странный опрос. Рост цен для людей – это даже очень знакомая для россиян тема. Дефицит товаров в нашей стране случается крайне редко, тем более ядерная война, пишет 064-й. Это правда. Ну да, вернемся в совок, пишет Денис. Это вы, видимо, по поводу дефицита. Вот этого как раз люди и боятся. Это и вызывает тревогу, потому что никто туда не хочет. Никто не хочет стоять в очередях и что-то, знаете, там, как раньше было, по блату доставали, уже забыли это слово, по блату доставали какие-то вещи. А сейчас у нас новости. А минут через пять мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 российской столицы. У микрофона Анна Соловьева. Мы продолжаем наш дневной информационный эфир на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. СМС-портал +7 925 888 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК Бот» в одно слово. Телеграм-канал с нашими последними новостями «Радио Говорит МСК». Там же идет прямая видеотрансляция происходящего и такая же видеотрансляция в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе радиостанции «Говорит Москва». Сегодня у нас необычный номер прямого эфира. Звоните, пожалуйста, по телефону 495-950-61-24, 495-950-61-24. И более того, я вам хочу сказать, что я ваших звонков не вижу, так что мы работаем немного вслепую. У нас технические проблемы, которые мы планируем все-таки сегодня, может быть, устранить в течение дня. Так, что у нас идет по лентам? По лентам что-то нового почти. Так, из последнего могу сказать, что срок поставки лекарств в Россию из других стран сократился почти вдвое, до 5-7 дней. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора по итогам еженедельного совещания с представителями крупнейших оптовых и розничных фарморганизаций. Это хорошая новость. Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 58 рублей. Впервые с 5 июля опять валюта падает к рублю, опять все падает. Так, ладно, это мы оставим на потом, а сейчас мы поговорим о том, что депутаты предложили отменить налог при продаже единственного жилья. С такой инициативой выступили представители ЛДПР. Они считают, что если у человека нет в собственности другой недвижимости или доли, его следует освободить от уплаты НДФЛ. Цитирую. При этом должны выполняться следующие условия. Новое жилье приобретается не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором была заключена сделка по продаже старого жилья. Кадастровая стоимость старого жилья ниже, чем стоимость нового, и не превышает 50 миллионов рублей. Об этом говорится в пояснительной записке. Инициативу планируют внести на отзыв правительства на днях, пишут «Известия». Эту тему мы сейчас обсудим с заведующим кафедрой ипотечного жилищного кредитования финансового университета при правительстве России, доктором экономических наук, профессором Александром Цыгановым. Александр Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы расцениваете эту инициативу депутатов от ЛДПР отменить налог при продаже единственного жилья?
Знаете, вещь достаточно двойственная. Первое, в чем позитивная сторона. Человек, который продает эту квартиру и предполагает купить следующую, он платит налог, и он может меньше вложить в следующую квартиру. В этом достоинство этого предложения. И мало того, я считаю правильно, что там увязано с покупкой следующей квартиры в течение определенного времени. Минус какой есть, и это вопрос скорее к контролю. Не получится ли того, что человек продает единственную квартиру и больше ничего следующего не покупает, становится бомжем? Вот это слегка пугает, но с другой стороны, как бы третье еще мнение. Если кому-то хочется вот так продать и не купить следующее, от того, что есть налог, ему это не сильно мешает.
Угу. Но как бы вообще сама постановка вопроса, я, честно говоря, тоже не до конца понимаю. В принципе, вот, допустим, я собираюсь продавать квартиру, и мне там какая-то, которая по долям, да, расписана, у нас же очень часто квартиры по долям. И речь идет об этом, да, что, может быть, там умер один из собственников квартиры, и доля переходит там к родственнику. И, соответственно, сколько там сейчас лет? Я не помню. Три года.
Но здесь, здесь все-таки немножко другое. Здесь единственное жилье имеется в виду.
Так.
То есть человек, которым живет непосредственно, это единственное жилье, он его продает, и деньги от продажи вкладывают в следующую квартиру. Если отменят налог, в данном случае на продажу, подоходный налог, то у человека останется несколько больше средств на приобретение новой недвижимости. Это хорошо.
То есть в целом, может быть, даже для государства это и лучше?
для государств, с учетом того, что люди приобретают новое жилье, решают свои жилищные проблемы, это хорошо.
Угу. А тогда непонятно, почему до сих пор, собственно, этого не делали.
С одной стороны, здесь фискальная база, и государство живет за счет налогов, это мы тоже понимаем. С другой стороны, еще нежелание поощрять жилищные спекуляции. Для этого трехлетний период, в течение которого налог взимается. Но здесь выбрали конкретную ситуацию, когда человек купил, например, маленькую квартиру, студию, по ипотеке он ее выплатил, женился, решил продать, переехать в большую квартиру. И успел все это сделать за 3 года. Сейчас, если он это все сделает, у него возникает подоходный налог. А если этот налог отменится, у него будет больше шансов увеличить свою жилплощадь.
Собственно, смотрите, какие еще получаются выгоды от этого, что люди становятся как бы свободнее, они могут мигрировать, да? Допустим, человек получил работу, может быть, даже в другом городе. Он спокойно продал квартиру и переехал.
Ну, по большому счету так, но это, наверное, дальний заход. У нас все-таки редко кто продает квартиру при переезде в другой город. Но бывают и такие случаи, согласен.
А в основном, когда переезжают, если на постоянное жительство, ну, а как, продают?
Продают. Просто у нас такая миграция не настолько распространена. Чаще люди мигрируют из маленьких городов в Москву, Санкт-Петербург, и в маленьких городах у них остаются жить родители. И в новых, по новому месту жительства они снимают. Но, тем не менее, варианты, когда продают и покупают новые, они есть, и это поможет.
Это, знаете, мне кажется, такой немного западный, вот американский вариант. Я знаю, что американцы, они очень часто переезжают. Они очень легко продают и покупают.
Да, потому что там доступность жилья несколько выше, доступность ипотечного кредита также. И это стимулирует переезд из одного города в другой и стимулирует рынок рабочей силы на самом деле.
Угу. А еще знаете, вот что меня, что я отметила, что стоимость нового жилья не должна превышать 50 миллионов рублей.
Ну, это меру, которую они предлагают, депутаты, рассчитана на среднего россиянина со средней недвижимостью. Поэтому вот такие ограничения есть, может быть, они здесь и лишние, но и не сильно повредят.
Угу. Спасибо большое. Это был заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования финансового университета при правительстве, доктор экономических наук, профессор Александр Цыганов. Обсуждаем мы предложение депутатов от ЛДПР отменить налог при продаже единственного жилья. Сейчас я немножечко подробнее эту тему опишу. Как заявил «Известиям» один из авторов проекта, депутат Госдумы Андрей Свинцов, законопроект прежде всего направлен на облегчение жизни людей и улучшение их жилищных условий. Кроме того, изменения в законодательстве, по его мнению, помогут увеличить миграцию внутри страны. Вот как раз вот эту вот миграцию внутри страны они хотят увеличить, если это получится. Если у человека всего одна квартира или дом, то пусть он ее хоть каждый месяц перепродает и докупает хоть по 10 квадратных метров, переезжает из района в район или из города в город в случае смены работы или учебы детей. Это облегчит и внутреннюю миграцию в стране, и снизит нагрузку на транспортную инфраструктуру. Это я привожу слова вот этого депутата Свинцова. Более того, его предложение поддержали в экспертном сообществе на фоне падения реальных доходов населения, стагнации на рынке недвижимости. Инициатива могла бы стать небольшим стимулом для увеличения потребительской активности. Сейчас население находится в режиме ожидания, так считают в деловой России. То есть все население ожидает, значит, принятия этого закона. Так, что пишут? Неплохо так живут средние россияне. Михаил отмечает этого по поводу 50 миллионов. Да, мне кажется, это не средний, ну, действительно средний. А почему? Бывают разные квартиры, они достаются иногда и по наследству людям. Квартира, например, в центре Москвы стоит, вы знаете, до 50 миллионов. Это, наверное, вообще-то средняя даже цена. Так, 50 миллионов – это далеко не средний россиян. Да, это про Москву скорее, может быть, речь идет. Может быть, про Питер. Конечно, не про всю Россию, тут я соглашусь. А если у меня еще 1/5 доля в другой квартире, у мамы это получается не единственное жилье. Олег, да, вот мы только что это отмечали, что это у вас уже не единственное жилье. Единственное жилье, это в котором вот вы живете и владеете. А если у вас еще есть где-то, это уже не единственное жилье, будете платить налог. 709-й пишет смс. В Штатах могут часто переезжать, так как там нет прописки. А что вам мешает? Чем вам мешает прописка? Объясните, пожалуйста. Я просто правда не понимаю. Чем мешает прописка? Я выписалась, переехала и прописалась там. В чем проблема, если это моя собственность? Прописывают без проблем, так что не знаю, не знаю, не уверена. Хорошо, переходим мы сейчас к другой теме.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Я даже не знаю, объявлять мне еще раз номер телефона нашего эфирного сегодняшнего временного или нет, потому что мы просто не видим звонков. А вслепую вот бегунок постоянно двигать, это тяжело, потому что гудки у нас будут в эфире. Ну ладно, на всякий случай я скажу. А номер сегодня, временный наш номер прямого эфира 495-950-6124, 950-6124, код города 495. И еще раз повторю, что я ваших звонков физически не вижу, поэтому, может быть, если вы хотите позвонить, пишите, пожалуйста, смс-сообщение или телеграм. Пишите, пожалуйста, возьмите звонок, там я хочу высказаться по этой теме, потому что мы не видим, у нас, видите, проблемы сегодня. Зато мы видим проблемы. Мы видим проблемы технические, они у нас сегодня есть, и мы пытаемся их решить. О чем мы сейчас будем говорить? Еще один опрос. У нас сегодня просто день опросов. ВЦИОМ составил портрет среднего российского курильщика. Вернее, это не опрос, это исследование, это социологическое исследование. Выяснилось, что в стране сейчас курят 33% жителей, треть, причем 20% ежедневно выкуривают пачку сигарет, это довольно много. По данным соцопроса, 62% хотели бы отказаться от этой привычки. Это на 17% меньше, чем 5 лет назад, то есть люди меньше уже хотят бросить курить. При этом 22% сократили число употребляемых сигарет по сравнению с прошлым годом. Заядлый курильщик в России – это мужчина, вот как раз портрет, наконец-то. Это мужчина, 31% против 10% женщин. А возраст его 35-44 года, проживает он в селе и имеет плохое материальное положение. А доля курящих выше всего среди россиян в возрасте от 25 до 59 лет. И вот результаты, собственно, исследования ВЦИОМа получило сегодня агентство РБК. А тему курильщиков мы сейчас обсудим с сопредседателем Российской антитабачной коалиции Дарьей Халтуриной. Дарья Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот эти вот цифры, которые сегодня опубликовало агентство РБК со ссылкой на ВЦИОМ, что они нам говорят? Ситуация улучшилась, ситуация ухудшилась?
Ну, если верить ВЦИОМу, то ситуация скорее ухудшилась. Но верить ему, в принципе, достаточно сложно.
Так.
Просто дело в том, что есть другие обследования. Ну, например, там очень большой вопрос высшей школы экономики или Росстата. Они как раз показывают положительную динамику, то есть снижение распространенности курения. Вот, а в ЦОМ делают достаточно редко опросы. Ну, и у них, не хочу обижать коллег, но бывают проблемы с выборкой. Угу. Потому что у них там по некоторым исследованиям там бесконечно спортом занимаются, прям самая спортивная нация. Ну, вот здесь сейчас вот курение выросло, поэтому мы немножко подождем, скоро осенью выйдет действительно очень хороший, очень качественный массовый опрос Всемирной организации здравоохранения, тогда будет немножко более ясно.
Угу. А по вашим оценкам, как сейчас обстоят дела с курением? Больше стали курить, меньше? Какие сигареты курят? Сейчас доля электронных сигарет растет, насколько я знаю. Больше ли женщин стало курить? Потому что, ну вот, я могу заметить, как обыватель, да, в городе в большом, в Москве, все-таки много женщин курят.
Ну, это тут момент такой, что чем эмансипированнее женщины, да, тем некоторые из них чаще, в общем-то, неправильный метод эмансипации выбирают. Вот. То есть, например, в Советском Союзе курило 7% женщин. Хотя они достаточно эмансипированы тоже были, да, советские женщины.
Одни из самых, я бы сказала, даже эмансипированных
да.
в мире.
А потом да. пришла реклама табачных компаний. Их стали убеждать, что, в общем, быть крутой женщиной нужно именно там, выпуская вот этот пар изо рта, точнее дым. Вот, и вот некоторые поверили в это. Ну, так вот, касательно трендов. То есть по всем вопросам, кроме этого, мы видели снижение. Это было логично, потому что у нас в 2021 году, в связи с тем, что нужны были деньги на борьбу с ковидом, на 20% были повышены акцизы на и сигареты, и вот эти вот электронные сигареты на все вейпы. Вот. И, как правило, после этого снижается распространенность курения, точнее, почти всегда. Я поэтому очень сомневаюсь, чтобы она выросла вот за этот год.
А что касается, ну, конечно, что касается подростков, Дарья Андреевна, да. сейчас же вот эти вот электронные сигареты, вейпы, да, они привлекают подростков.
Да. А, значит, в целом, с 2004 года, когда там начали запрещать ларьки у школ, у нас очень сильно снизилась распространенность курения среди подростков, там, в 2,5 раза примерно. Но при этом, конечно же, пришли вот эти новые формы. То есть сначала там на свай запретили. Потом вот эти подушечки никотиновые, эти запретили. Сейчас это вот бич электронной сигареты, которые, кстати, вот повышают даже среди никогда не курящих подростков и куривших риски того, что они закурят. Вот. Поэтому это пока ситуация не очень ясна. Тоже через какое-то время у нас будет проведен, опубликован большой опрос Всемирной организации здравоохранения подростков. И тогда станет ясно, какая динамика и какая распространенность. Но проблема есть, и, конечно, мы это осознаем и боремся с ней.
А вы знаете, что меня еще сегодня удивило вот в сообщении, что самой популярной, оказывается, площадкой у нелегальных продавцов стал мессенджер Telegram. На телеграм-каналы, продающие сигареты, подписалось почти 1,5 миллиона человек. То есть вот удивительная информация, я даже не знала об этом, что теперь в Телеграме продают сигареты. Нелегальный у нас есть рынок, и нелегально продают как раз и электронные, в том числе, сигареты.
Ну, нелегальность, наверное, в том, что это запрещено. Ну, спасибо, что сказали, но подписаться и куда надо обратиться с жалобой на этот телеграм-канал. Это, на самом деле, уже правоохранительные органы должны действовать.
Да, просто, вы знаете, я даже не знала о такой системе распространения вот как раз нелегального товара.
Ну, опять же, подписан, не значит, что вот человек этот пользуется. Он может там следить за чем-то, какими-то там новинками, обновлениями.
А что касается как раз подросткового курения и вот этой тяги подростков к электронным сигаретам, вейпам, ну, в принципе, я их понимаю, потому что это все еще в красивой такой упаковке, вот все вот эти вот электронные. Да. Они, что государство может с этим сделать? Может быть, не знаю, как-то вот как с сигаретами вот эти вот клеить страшные картинки, может быть, изменять упаковку, чтобы она не была такой красивой?
Да, но некоторые страны просто запретили электронные сигареты. Если вот эта эпидемия так и будет, неконтролируемо развиваться, не исключено, что придет к этому ситуация.
А вообще есть какие-то инициативы по этому поводу?
Ну, сейчас давайте еще другие пути проговорим чуть-чуть.
Давайте,
потому что
давайте.
Все-таки пока еще не до конца ясно вот соотношение вреда и снижения его. Так вот, а следующее, что можно сделать, вот эти наши электронные сигареты, они еще популярны среди подростков за счет вкусов. То есть подростки, это вчерашние дети, им приятно сладкое, всякие ягодные, карамельные, шоколадные. Вкусы, вот. И таким образом именно как раз привлекаются подростки. И в некоторых странах, вот, ну, например, ЕС и США, запрещены ароматизаторы в электронных сигаретах. Вот, и это лишает электронных сигарет львиной доли привлекательности. Вот это тоже у нас план. Далее то, что вы сказали, предупреждение о вреде для здоровья. Сейчас уже накопилась информация о вреде для здоровья при курении электронных сигарет тоже обязательно планируем разместить. Вот, потом у нас все-таки страна, где есть акцизы на электронные сигареты и на жидкости отдельно. То есть можно еще снижать ценовую доступность, и необходимо. Мне скажут, что продавцы могут стремиться обойти закон и не уплачивать акцизы, да? Но сейчас у нас на электронные сигареты распространяется система «Честный знак», которая должна отслеживать каждую единицу продукции.
Угу. А вот предлагают наши слушатели увеличить цены просто максимально. Там, например, как в Финляндии, вместо 5 евро, там 26 евро, например, за электронную сигарету.
Ну, мы всячески поддерживаем. И также это и в отношении сигарет, да, чтобы у нас равномерно население отказывалось от того и от того. Вот. Конечно, сейчас такие времена не очень простые. Мы, тем не менее, все равно считаем, что это как раз самый лучший момент повышать цены на сигареты, акцизы на сигареты. Ну, посмотрим, когда к нам прислушаются. К нам обязательно прислушивается правительство. Вопрос только когда, сейчас или там чуть-чуть позже.
Угу. Ну, в общем, вывод какой, вот особенно касательно электронных сигарет и вейпов, вывод убирать ароматизаторы?
Да, обязательно.
Угу. Запрещать, но в целом, можно ли сказать, что сейчас вот электронные сигареты, вейпы, они же, в принципе, должны быть запрещены к продаже для лиц младше 18 лет?
Но они запрещены, просто это нарушается.
Да, то есть, ну, плевать все хотели, как обычно, да?
Ну, да-да-да, угу. Такая... В принципе, поставили, как будет введена система «Честный знак», распространена полностью на электронные сигареты, этот рынок станет более контролируемым и легальным, в том числе, наверное, в части продажи несовершеннолетним. Мы очень рассчитываем на эту систему.
Угу. Спасибо большое, Дарья Андреевна. Это была сопредседатель Российской антитабачной коалиции Дарья Халтурина. Обсуждаем мы портрет среднего российского курильщика, который составил ВЦИОМ, но тут речь, конечно, не только о портрете, но и о вообще проблеме курения в России. В частности, сейчас речь идет об электронных сигаретах, о вейпах, которые получили очень большое распространение, точек их продажи очень много везде, во всех городах. Выглядят они красиво. Упаковка разноцветная, очень привлекательная, вкусы у них различные, тоже привлекательные. И привлекает это не только, кстати, подростков, но и многих женщин, и молодых женщин. Они активно курят электронные сигареты именно из-за ароматизаторов, несомненно. Если бы там не было ароматизаторов, я думаю, что привлекательность бы снизила. Так, что мне пишут? 438-й, здравствуйте, окно на работе выходит на место курения сотрудников, курильщиков очень много, женщин и мужчин примерно одинаково, причем в основном молодого возраста девушки курят преимущественно электронные сигареты. Спасибо, вот я, собственно, об этом сейчас говорю, потому что действительно женщины и молодые женщины, они курят электронные сигареты все чаще. А вейпы считаются за сигареты, подростков все еще очень много с ними, пишет Настасья, мы только что, да, это обсудили, подростков действительно много, это просто проблема. Это уже становится, на самом деле, национальной проблемой. Женщинам мозги нужно включать, а не рекламу смотреть. Курящая женщина – это отвратительно, пишет Мелкий. Мелкий, довольно оскорбительное у вас высказывание. Ну, мужчинам можно тоже сказать, чтобы они включали мозги, а не курили. Ну, простите, да, это так. Григорий, Санкт-Петербурга. Живу в веселом поселке, 43 года, зарплата 20 тысяч. Курю дешевые сигареты из Беларуси по 60 рублей за пачку. И как, Григорий, как сигареты по вкусу хорошие? Ну, может, они неплохие. А сколько вы курите пачек, кстати, в день? Одну или, может быть, меньше даже? Так, Мелкий опять пишет какую-то гадость в адрес женщин. Смит пишет. Пару раз пытался закурить, но качество табачной продукции сыграло свою роль. Меня мутило не по-детски, я курильщиком не стал. Резюме надо на государственном уровне бороться с качеством курева. А, то есть вы хотите, чтобы оно было более качественно. А вот я, Смит, считаю, что сигареты просто как в Европе и вообще в странах, вот в таких, где реально решили бороться с курением, они максимально цены на них поднять, и все, кстати. Вы знаете, это работает прям... Даже не поверите, как. Контрабандные сигареты норм, больше пачки в день, пишет Григорий. А они контрабандные, да, вот эти белорусские сигареты? А почему они контрабандные? Вы же говорите, их, скорее всего, наверное, должны официально поставлять. У меня дед и отец умерли от рака легких, так что я категорически против табака, нельзя курить мелкий. Наконец-то вы написали что-то вот хорошее, вернее, извините, плохое, но хорошее в плане призыва отказа от курения. А на этом первый информационный канал у нас завершается. Сейчас новости с Евгением Фоминой, а далее программа «Умные парни».